Так вот, когда мне позвонила Ита и сказала, что вот они хотели бы, вы хотели бы, значит, поднять такую тему, как женщине оставаться привлекательной, несмотря ну, на какие-то всякие разные обстоятельства, которые могут этому помешать. Вот, правильно, да, я так примерно Ита сказала, что несмотря ни на какие-то обстоятельства, как женщине сохранить привлекательность?
Не только привлекательность, но женственность.
Женственность, сохранить женственность, сохранить. Да. Вот, так я сказала сразу, я сказала, подожди. Так это что, лекция для мужчин? Почему лекция для мужчин? Я говорю, ну как? Если муж хороший, так женщина, она будет привлекательной, и женственной, и счастливой, и красивой. То есть эту лекцию надо читать мужчинам. Вы знаете, я всегда, я не могу сказать, что я прям такой оракул, но я по женщине я вижу, насколько она счастлива в семье. По тому, как она, даже тут, вне зависимости, скажем, там, от косметики или от денег, потраченных там на шмотки, количество денег, даже не в этом дело.
Глаза.
Вот что-то такое вот по женщине видно, насколько она счастлива в браке, и она, в общем, конечно, мы зависим от нашего счастья, мы зависим от тех волн любви, которые нас омывают. Вот когда мы, так сказать, сценографию устанавливали, мой муж сказал, значит, вот давай, пусть будут видны волны, чтобы женщины поняли, что они будут тогда красивыми, когда их будет омывать океан любви. Это образное выражение, да.
Цитаты, которые надо распечатать и повесить красивой на стену.
Да, вот, и вот, значит, поэтому мы крутились здесь вот за столиком, чтобы был виден океан, который океан любви, океан, символизирующий океан любви, который омывает женщину, и тогда женщина само собой становится красивой, привлекательной, глаза горят, и хочется хорошо выглядеть, и хочется есть для кого.
Подождите, что я вас перебью. Вот ты можешь такое прекрасное заявление, просто супер. И что теперь скажут женщины? Ах, так, я этого мужа, я его выброшу и возьму другого, который будет... Но, может быть, тогда вопрос мы сделаем по-другому. Как превратить мужа, с которым ты живешь, в того самого, по которому та-та-та-та и так далее?
О, и вот это то, и вот это меня Ита подвела к тому, о чем я хотела говорить вообще в принципе когда-нибудь. Вот, но так вот у нас совпало, что можно поговорить и о том, как мы можем сделать своего мужа обволакивающим нас океаном любви или поворачивающимся к стенке и не обращающим внимания ни на то, как мы выглядим, ни кушали ли мы сегодня, ни устали ли, и, может быть, цветочек купить, и, может быть, платье купить, и, может быть, еще что-то такое. Вот как мы умеем превратить мужчин в тех, кто не умеет обволакивать. Вот, и это тоже такая, в общем, тема очень-очень серьезная, сложная. И еще сразу я вам хочу сказать, иногда женщина хорошо выглядит не благодаря, а вопреки. Вот, и это не дай бог, чтобы с нами такое случилось. Иногда женщина хочет выглядеть хорошо именно потому, что что-то в жизни не ладится. Но как вот сказала вид, Ита, вернее, не сказала, а показала, женщину всегда выдают глаза. Даже если она очень приготовилась к тому, чтобы доказать всем, что она уверенная в себе, красивая, веселая, счастливая, глаза выдадут. Поэтому нам нужно, чтобы счастье наше было внутри. Когда оно будет внутри, оно будет видно и снаружи, вне зависимости от того, даже какая будет на нас кофточка или там, не знаю, бусики, что угодно. Так вот, дорогие, когда-то, много-много-много лет назад, я делала один шидух ученику, близкому ученику Рава Исхака. И Рав Исхак мне позвонил и сказал: ты мне скажи только одно. Я тебя не спрашиваю, что, какой уровень религиозности, и вообще она давно ли приехала в Израиль, и что она хочет делать в жизни и так далее. Я тебя ничего не спрашиваю. Я тебя спрашиваю только об одном. Скажи мне, она не упрямая? Я эту девочку страшно любила. Эта девочка, ну, настолько близкий мне человек, и на сегодняшний момент тоже, что я могу сказать, что она мне как дочка. Тем более, что когда она приехала в Израиль, у нее мамы к этому времени уже не было. У нее мама очень рано умерла. И я ее очень любила. Она была, ну, совершенно необыкновенная. Совершенно необыкновенная. И я впервые в жизни... Впервые и вообще последний раз, и больше никогда на такое я Раву Исхаку, но, можно сказать, соврала. И это вот со мной живет, я это 100 раз уже рассказывала. Я ему сказала: ну нет, она не упрямая, нет. Она была совершенно замечательная и страшно упрямая на тот момент. То есть я вам могу сказать такую смешную вещь, что когда она мне накануне помолвки, Ирусина, накануне помолвки, уже шив себе потрясающее изумрудное платье, которое было, оно было как у невесты, в талию, с широкой юбкой, в общем, совершенно...
На свадьбу?
А?
Свадьбу изумрудная?
Нет, накануне Ирусина. А оно из такого материала было, как будто свадебное. Это было накануне Ирусина. Но я расскажу еще раньше. Когда она ходила на встречи, я ей говорила: ну, оденься как-то поприличнее. Вообще шидух у нас в нашей традиции, говорят наши рабоним, что шидух надо уважать так, как мы уважаем шаббат. Если мы идем на шидух, значит, мы должны одеться, мы должны привести себя в порядок и так далее. Она говорила: никакой косметики, ничего. Пусть он меня видит такой, какая я есть. Ну, она этим добилась того, что перед Ирусином он ее просто не узнал. Потому что там уже было платье, и там уже было все. И она уже была, она очень красивая. Но одно дело, красивая женщина, как она идет, девушка, и как она ходит в школу, и другое дело, та же самая красивая девушка в изумрудном платье, которое, значит, такое курахат широкой юбки, и которая, значит, подходя их прическа была, это было давно, тогда еще прически делали, и, в общем, все. Я вам скажу, она была такая... Она была очень сладкая, очень хорошая, очень самоотверженная, очень добрая, очень тонкая, чуткая, внутренне интеллигентная. В общем, все. Она была чуть-чуть упрямая. И накануне Ирусина она вдруг, когда уже все готово, и зал, и все.
Она вдруг...
А?
Помолвка просто.
Помолвка, да, извините. Накануне помолвки она вдруг мне говорит: а я подумала, может быть, я поспешила, может быть, надо все отменить. И тут я помню, что я взяла телефон, который стоял на столике. Это был не iPhone, не маленький, там такой кнопочный. Тогда не было этого. Это было под 30 лет назад что-то такое. И телефоны тогда пластмассовые, большие, стояли на столе. И я взяла этот телефон, и я как зашарашила ее этим телефоном. Да, я кинула этот телефон, потому что... И я про нее такую сладкую, замечательную сказала, что она неупрямая. На самом деле, она таки замечательная жена, замечательная мать. В общем, таких мало. Прекрасная хозяйка. И вот говорят, зачем вы приукрасили информацию, зная, что она упрямая. Наверное, это было, потому что я ее очень любила уже тогда. И, наверное, потому что мне казалось, что этот мальчик ей, ну, исключительно очень-очень-очень подходит. И, в общем, жизнь доказала, что в этом случае я не ошиблась. Слава Богу, у них прекрасные дети, которые сейчас уже начинают выходить на шедухи. Так вот, что это вот такое в нас бывает, что, ну вот в Талмуде говорится, вот только упрямая жена, не дай Бог. Ну, видимо, Рав Ицхак хорошо проучил Талмуд, он понимал, что почем. Вот. И это не случайно говорится. И это не то, что вот такое упрямство классическое. Вот он говорит «да», она говорит «нет», и ни за что, и ни в коем случае нет. Это проявляется в нас даже не таким вот топорно-классическим случаем, а это вот в каких-то мелочах, в каких-то... Есть такое старинное русское слово, такое подъелдыкивание. Вот мы можем как-то сказать, нет, а ничего, а чего я такое сказала? Ничего я такого не сказала. А на самом деле сказала. А на самом деле он уже почувствовал какую-то отчужденность, какой-то такой вот какую-то колючесть. И мы тем самым отнимаем, у меня, возможно, тоже будет обнимать колючую женщину, тем более обволакивать, тем более океаном любви. Он тут же сразу напрягается, и уже не получается вот это вот, потому что колючки, конечно. Мужчине, вот Ита что-то хочет сказать, да?
Может, я дам вам договорить, а потом буду мешать.
Я просто вспомнила, что когда маленький принц страшно полюбил свою розу, и роза была такая замечательная, и когда она вдруг стала говорить глупости, а она таки, да, стала говорить глупости, и такие... какие-то нескромные вещи, иногда даже привирать что-то. Так вот, потому-то он и был маленьким принцем и настоящим мужчиной, что потом он переживал и говорил, ну какой же я был дурак, ну как же я мог принимать это за чистую монету, ну как же я не понимал, что это ее способ общения с миром, когда она говорила, что там я никого не боюсь, у меня шипы, я не боюсь злых зверей, свирепых, я всех, а он смотрел на нее как, ну что ж такое она говорит. Он не должен был воспринимать ее слова, так сказать, вот так, как они есть. А она, наверное, если бы она была мудрой женщиной, а не такой слишком-слишком такой взбалмошной, только что распустившейся розой, наверное, она бы не морочила ему голову с тем, что и не надо ее вовсе накрывать колпаком, и не простудится она. А зачем же вы говорили? Они начали выяснять, кто более прав. Не надо быть правым. Не надо. Когда есть двое, совершенно не нужно доказывать, что ты прав. Это самый непродуктивный способ доказать, что ты прав. Это потерять коммуникацию. Надо быть просто умнее. надо быть просто умнее и больше улыбаться. И тогда, да, она показывала свое женское естество, которое, так сказать, он воспринял как человеческие какие-то пороки, там, не знаю, вранья или самодовольство, или самоуверенность, или чванливость, и, в общем, все это. А она для него была не личностью, которую надо анализировать с точки зрения личностных каких-то характеристик. Она была для него любимая женщина, которую надо любить, 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 и все. А она постаралась сделать все, чтобы он не сумел это сделать. И она выставляла и свои шипы, и его упрекала, и говорила, вот не надо мне это, и пусть я простужусь. И вот все это, короче говоря, было то, что называется у нас вот в современной, так сказать, психологии, отсутствием тикшорета, отсутствием правильной коммуникации. А правильная коммуникация двух любящих друг друга людей – это стараться, чтобы было, каждый старается, чтобы другому было хорошо. Вот и все. Это такая сложная наука. Каждый старается, чтобы другому было хорошо. Вы помните, когда в Египте наши... Наши пра-пра-пра-пра-матери. Жуткая была работа, жуткая работа. И работали и мужчины, и женщины. И женщины работали на самых разных работах. И в том числе даже таких, когда этот мерзкий там какой-то хозяин, египтянин, кричал, принеси то, положи то, я вода пары, я вода, которая, работа, которая не приносила никаких результатов. Вот пойди набери ведро, пойди вылей ведро, пойди еще раз набери, еще раз вылей. Нет, это мне не нравится, то мне не нравится. И она так бегала, бегала, бегала целый день. А дома еще, они же рожали, наши праматери, ого-го. И еще дети, и еще надо забежать, и еще чем-то покормить, и еще этот кусок хлеба. И так вот целый день, целый день, целый день. И она прибегала за 10 минут домой до того, как должен был прийти ее муж. Она выпивала стакан воды, она садилась на одну минуту, и после этого она бежала одеть самое красивое платье. Она бежала посмотреться вот в те самые медные пластиночки, зеркала, и придать своему взгляду томность и глубину, и ощущение любви. И она быстренько что-то такое старалась. Она встречала своего мужа счастливая, успокоенная, сообщая ему тоже возможность выжить, потому что он работал еще тяжелее, и она это знала, и он таскал кирпичи, и он делал самую тяжелую, грязную, неблагодарную работу, и он просто приходил на 10 минут позже, и поэтому эти 10 минут она употребляла на то, чтобы украсить ему жизнь. И, наверное, все-таки, наверное, в нас это есть. Наверное, от наших праматерей у нас остался вот этот момент самоотверженности по отношению к нашим мужьям. Это то, что держит наши семьи. Если этого момента нет, тогда вылезают все колючки, которые только могут быть. Да, Иточка, что вы хотели сказать?
Это так здорово звучит, правда, замечательно, и мне не хочется разрушать, но тем не менее, ну, в Толдот, вы видите, приходит очень много писем, просто сердце крови обливается, что женщины, они очень стараются, и они очень хорошие, и в многих семьях нет папы, девочка росла без отца, или были простые отношения, и она хочет быть хорошей на самом деле, вот прямо вот все как надо, и она готовит и варит, убирает, и она милая, она улыбается без конца, и она не получает вот этого вот красивого рая, понимаете, и видно, что женщина по письму, что она старается действительно, понимаете, да. То есть что-то не хватает какого-то вот этого катализатора, который И может быть это хороший медот, может быть не всегда есть хороший медот. Я не знаю, вот где оно вот это сидит?
Это то, наверное, то, с чего я начала, что этот урок надо делать, во-первых, для мужчин. Потому что, да, такая ситуация есть. И вы знаете, у нас с моим мужем всегда вот такой спор идеологический. Он всегда осуждает мужчин, которые не ведут себя по-мужски. А я всегда стараюсь найти проблему в нас. И мне кажется, что если бы мы могли как-то вот растворить там своей любовью, не знаю, там своим борщом, вот такое вот мужское неумение любить, понимаете, у нас просто выросло сейчас поколение, которая не очень умеет любить. Скажем так, два поколения назад люди читали книжки, люди писали дневники, вот каждый вечер записывали, что произошло за день. Люди писали письма друг другу, и когда ты пишешь письмо, ты должен написать. У нас есть много-много писем, скажем, от дедушки моего мужа к бабушке. Она жила в одном городе, она жила в Астрахани, а он жил в другом городе. И каждое письмо начинается: «Моя милая, родная, дорогая Шурочка».
Они были жених и невеста?
Я не знаю даже, наверное, в разные периоды жизни. Наверное, потому что писем очень много. То есть было какое-то потом он был там на большой должности, он был начальником там эвакуации, эвакослужбы Москвы во время войны. То есть она была, и он, видимо, там по роду своей службы куда-то уезжал, в командировке. Вот, но люди писали друг друга, они должны были в письмах как-то назвать друг друга, как-то обратиться. То есть жизнь была такая более располагающая к созерцанию, к каким-то умозрительным рассуждениям. Я считаю, что очень-очень-очень много плохого в нашей жизни сделал прогресс, несмотря на то, что мы сейчас с вами сидим у Зума. И благодаря интернету мы общаемся, разговариваем. И вот сейчас 65 человек вместе с нами сидят, и мы вместе выясняем какие-то вопросы, и казалось бы, что это хорошо. На самом деле какие-то чувства, когда человек берет лист бумаги и начинает писать: «Дорогая моя, я скучаю, мне без тебя тоскливо, одиноко, плохо», все, уже нанизываются эти слова одно на другое. Поэтому, конечно, я всегда считаю, что надо говорить друг другу очень-очень много ласковых слов. Вы говорите, что женщины пытаются, мужчины непробиваемы. Значит, нам надо говорить с мужчинами. Вы знаете, один раз мы делали, это было пару лет назад, мне кажется, у нас в Бейтаре мы делали уроки для женщин. У меня дома это было, там, не знаю, может быть, там 10 уроков, таких, в которых женщины могут сказать все, почему. При соседке, при подружке женщина тоже не может говорить все. И никто не решится на это. Но у нас была такая форма. Они писали. Я даже говорила: давайте печатными буквами, левой рукой, неважно, чтобы никто не понял, кто это написал. Там сидит, скажем, на уроке 30 человек, кто будет разбираться, кто что написал. И женщины писали свои вопросы или свои замечания по семейной жизни, или свои выражения, там, не знаю, недовольства своими мужьями, или наоборот, какие-то хорошие моменты. Это все было анонимно. И потом анонимно, значит, я вынимала эти бумажки и старалась как-то ответить на какие-то вопросы, что-то посоветовать. И мы делали это уже в общем, потому что вопросы были интересны всем. Когда вот это у нас все кончилось, вот этот курс кончился, это тоже был курс, вот тот был Ешуру. Вот, только такой домашний, офлайн. И тогда женщины сказали, пожалуйста, а не можете ли вы сделать такой же курс для мужчин? И мы сказали, хорошо, давайте попробуем, давайте сделаем, давайте хотя бы сделаем просто два урока. Вы знаете, что оказалось? Ну, во-первых, конечно, мужчин пришло ровно в половину меньше. Это 100%. Тут же, сразу же мужчин пришло в два раза меньше. Во-вторых, мужчины оказались намного более закрытыми. То есть те же самые условия. Никто не знает, кто это написал. Никто не знает, значит, мой муж может стараться ответить без того, чтобы там будет смотреть на лампу, там, не знаю, на абажур, на какую-то точку на стене, и в жизни никто не догадается, кому он отвечает и с кем он говорит. И при этом мужчины оказались намного более закрытые, можно даже сказать, намного более стеснительные в своем рассказе о каких-то своих отношениях с женой. И, естественно, раз это так, то есть намного менее пробиваемые. Да, это так. И тут не знаю, что тут сказать. Понимаете, конечно, надо говорить, надо улыбаться, нужно много-много комплиментов, надо стараться. Вот как я сегодня оказалась в Натане, у моего мужа. Завтра в 9 утра урок на семинаре «Арахим». Семинар «Арахим» проводится в гостинице «Рабада» в Италии. Мой муж сказал, так, ты устала, вся эта неделя была забеганная. Значит, сейчас у нас впереди Пурим, уже на который записалось человек 200. И, значит, надо готовить, надо, слава богу, вот сейчас за одноразовой посудой, так моя дочка вроде как поехала, так это с меня ушло. А все остальное...
Готовите 200 порций?
Ну, для того, чтобы накормить 200 человек, надо готовить, извините, 400 порций.
Да, да.
Вот. И надо, чтобы было вкусно, конечно. И если мы берем... Ну, конечно, у меня такие кастрюли, да, конечно. Понимаете, во-первых, если брать кетрин, это страшно дорого. А во-вторых, кто скажет, что это будет вкусно в той степени? И потом, ну, что такое порция кетринга? Ну, допустим, берем мы порцию кетринга там за 70 шекелей. И что нам дадут? 3 салатика, 2 тосафоты, кусок курицы. Ну, разве можно людей в Пурим накормить вот таким вот Пурим? Это же, так сказать, это праздник возлияния и праздник, помните, как говорил мастер и Маргарите, чем нужно закусывать такие крепкие напитки? Надо горячую и острую закуску. Так вот, надо горячую и острую закуску, эту надо приготовить. Значит, вот, значит, но это будет...
В таких количествах это не то же самое, это даже не те же соотношения, это совсем другая...
Да, ну, слава богу, да, я надеюсь, что будет вкусно, я надеюсь. Мы уже продумали меню, потому что в прошлый раз, когда мы делали Пурим, мы много чего наделали, но оказалось, что плова было мало. Его было много, его было 2 громадные кастрюли. Но дети очень полюбили его почему-то. Мы рассчитывались, что дети полюбят что-то более простое, там сосиски, шницеля, там и так далее. А дети почему-то вот тоже как-то... Короче говоря, вот это вот все. Значит, муж сказал, ты готовишь на Пурим, и все это, и это напряжение, и это весь Пурим, и это все. Потом... Пурим у нас в Йом Шлиши, да, с понедельника на вторник. а среда и четверг у нас остаются для того, чтобы приготовить на шаббат, который мы делаем сейчас снова, шаббат Ор-Нехемье, и тоже на 200 человек. И тоже мы для того, чтобы удешевить и увкуснить, мы делаем так. Базовые вещи мы, да, берем кетринг, там куры, там рис, вот такое вот. А все салаты и десерты, и какие-то там, значит, там рыбки красные, все мы делаем сами для того, чтобы люди почувствовали себя дома. Чтобы это был не салат топухе дома, как это называется в Израиле, а чтобы это был наш салат оливье. Чтобы это была не свекла, которая, чтобы это был наш винегретик или наше там, все это, чтобы это было дома. Идея наших шаббатов — это позвать людей домой, к бабушке. Позвать людей к Сабе и Савте русского образца.
О, у меня прямо слезы на глазах. Вы меня очень...
Вот приезжайте на наши шаббаты. Вы еще имеете право. Потому что пока что мы берем тех, кто не был ни разу. Кто не был ни разу, мы берем. И, конечно, мы должны взять тех, кто помогает деньгами нашей амуте. Кто дает ежемесячное там пожертвование какое-то, мы тоже как минимум 2 раза в год их должны взять. То есть они хотят всегда на все шабаты. Вот прошлый шабат у нас такой был немножечко такой напряженный, потому что мы сказали: ребята, есть полный список тех, кто ни разу не был. И благородные люди сказали: да, неважно, что мы там, так сказать, это пусть они ни разу не были, пусть они прикоснутся, пусть они отдохнут, пусть им будет хорошо. Такие вот у нас есть благородные люди. Но теперь мы уже из своего благородства, мы тоже благородные люди. Поэтому на тот шаббат, который будет через 2 дня после Пурима, мы сказали, что основы, конечно, новые, но... Те, кто так благородно повели себя в прошлый раз, они тоже едут. Вот, так что подумайте, Идочка, может быть, еще мы вас куда-то засунем. Так вот.
Предложение. Само желание ваше воссоздать эту жизнь, эту атмосферу, которая была, которую мы теряем, да? Которое,
понимаете, вот этот процесс хазара бетшува, когда там в кухнях, ночами, разговоры, споры, все это, и вот когда мы приезжаем на такой шаббат, у нас получается, у нас мужчины разговаривают там за бутылкой виски, и какие-то проблемы, и все вместе, и Тора, и политика, и Нетаньяху, и все. А у женщин свои, у нас есть женские такие посиделки, когда все могут сказать, есть тот, кто отвечает за эту посиделку, тот, кто ведет этот разговор, женский разговор, всякий самый разный. Вот то, что мы сейчас с вами разговариваем, у нас это там тоже есть. И у нас есть там и разговор о том, как себя повести, если случайно, не зашел к соседке на бар-мицву, и она обиделась насовсем. Да и как себя повести, если сложности с устройством ребенка в хедер? И как себя повести, если вот, как вы говорите, я как белка в колесе кручусь, а муж этого не ценит, не замечает? И вот так мы в разговорах, во-первых, люди видят, что это, так сказать, это не та одна моя проблема с моим личным, там, не знаю, козлом, идиотом, там, все, что можно сказать про своего любимого мужа. Вдруг видят, что твой не такой уж козел идиот, и вообще есть такой момент, и вообще надо об этом поговорить, и как бы его стимулировать на то, чтобы он принимал участие, там, скажем, в воспитании детей. То есть есть какой-то разговор, который интересен всем. У нас нет, нас иногда спрашивают, кто у вас выступает, какие у вас лекции, какие темы лекции. Мы говорим, у нас шаббат, у нас кейф шель шаббат. Но так же, как у нас дома в кейф шель шаббат, в происходят разговоры за столом, и песни, и какие-то проблемы, и дети очень хорошо. У нас, знаете, что еще приятно, нам на этих шаббатах у нас выступают мальчишки, ну, такого пост-бар-мицвого возраста, которые чувствуют себя, а как семьи гордятся, когда выходят эти мальчики, которым 16 лет, 17 лет, это и уже не папы, а они говорят двор Тойры. И это настолько, настолько их поднимает. И вот такой, такие вот у нас шаббаты. Так вот, на этот шаббат, конечно, одна из основ это застолье. Должно быть красиво, должна быть сервировка, должно быть, и все это должно войти в нашу, так сказать, в наш бюджет такой, не самый, который мы с миру по нитке собираем. Вот, и вкусно должно быть, и приятно должно быть, и деткам должно быть интересно. И пока папы с мамами отводят душу, мы же детей... Всех у нас есть бэбиситеры, которые им придумывают игры, занятия, чтобы они не сидели у мам, пап на головах, чтобы немножко было с мамами, папами за столом. Да, столы у нас, конечно, да, молчу. Что надо ответить? Подождите, я скажу, к чему я это все начала говорить. Потому что мой муж сказал, что вот... У тебя будет вот это, и потом еще это, и поэтому сейчас, значит, мы выезжаем рано утром, и мы приезжаем в Натанию и отдыхаем, и идем на море, и гуляем, и мы взяли одну ночь в гостинице. И утром, значит, я делаю урок, и мы домой возвращаемся, и ты ничего не готовишь, и мы ходим по детям, по гостям, все. И вот это, что ты говоришь? Что? А он говорит, что он еще сказал, а если тебе здесь понравится, то мы останемся здесь на шаббат.
Вау.
Останемся здесь на шаббат.
Наши аплодисменты. Вау.
Да, вот. Ну, правда, конечно, правда. Вы себе не представляете, что такое сията дешмая. Когда 4 дня назад мне звонит какой-то мужчина и говорит, вы знаете, я из Натании, у меня тут ешива, у меня тут есть 3 русскоязычных потрясающих мальчика, которые он начал их хвалить. Мне очень вас посоветовали, как шатханит, нельзя ли вот прислать к вам этих мальчиков? Я говорю, ну хорошо, я вечером в четверг буду в Натании. Вот, он, так сказать, очень обрадовался. Мой муж, я не могу сказать, чтобы обрадовался так же точно. Вот, но вот Всевышний, слава Богу, делает нам удовольствие, но одновременно оно как бы и шлихут. И я считаю, что это тоже большой сход, что нам удается вот так еще одновременно и кому-то помочь, и что-то сделать. И это все, мы не искали этих юношей, которые в Натании, в Нетании, Хазру Бетшува, и вдруг их рав. Не 2 года назад, не 2 месяца даже назад, а вот 2 дня назад решил, 4 дня, позвонить и вот их найти, помочь найти им невест. Вот.
Ашем, чтобы все вышло, Глася Дешмайя.
Я молчал.
Ашем, все было хорошо.
Да, Безрат Ашем.
Вы сказали так, если я правильно понимаю, вы сказали, что на самом деле, чтобы найти себя в любви, нужно, чтобы правильный муж, да? Но может ли мы, как женщины, да, может быть, мы можем выучить какой-то, я не знаю, алгоритм, какой-то трюк, какое-то понимание, что быть хорошей женщиной, это не только стелиться ковром и улыбаться целыми днями, да? Это должно быть какое-то внутреннее ощущение женщины, чтобы мужчине захотелось стать мужчиной рядом с такой женщиной, чтобы ему не захотелось быть ни маленьким мальчиком, ни маменьким сынком, ни вот всем перечнем всех, да? А чтобы ему проснулось вот это, заложенное Богом в каждом мужчине быть мужчиной. Ведь может же настоящая женщина это этот механизм задействовать.
Риточка, вы начинаете новую, очень важную тему и важный цикл такой разговоров. У меня даже есть урок или уроки на эту тему, который называется «Как быть блондинкой». Как быть блондинкой? Блондинка не имеется в виду там глупенькая, та, которая, от которой смеются анекдоты, а той умной блондинкой, которой нужна забота, нужно тепло, которая не возьмется делать всю работу, которую ты все равно сделаешь хуже, давай я лучше. Ты все равно, что с тебя взять? Вот у меня был такой опыт личный, сейчас расскажу. Вот мой муж, у нас же, так сказать, обычно он не присутствует при моих разговорах, а тут один номер, так он там, значит, вынужден. Так был такой опыт. Мой муж на самом деле совершенно не кухонный и не хозяйственный человек. Мой муж всю жизнь только в книгах и в учебе, в преподавании, ну, немножко в спорте. В спорте. И даже он, у него есть такой по пятницам, есть асифатный хадим, то есть собрание с внуками, он всех вывозит на футбольную площадку. И, значит, нас немножко дергает, что такие таранические заучки, сутуленькие сидят и, значит, и учатся, а настоящий еврейский мужчина, это который, значит, сильный мужчина, не только по дороге они учатся еще, да, то есть развивается и интеллект, и так сказать, физическую такую вот нагрузку, потому что в ешивах нету физкультуры, нету такого предмета. Так вот, он это делает. Так я начала говорить о том, что он совершенно такой, ну, вбить гвоздь, и все это не по его части. Совершенно. Почему-то я очень легко с этим, как бы мне легко, потому что он во всем остальном, он страшно самоотверженный, во всех сложных моментах, он мне в жизни не даст никогда ничего тяжелого поднять. Там. Ну, у него свои есть какие-то. Но когда была корона, и когда мы там при наших двух бабушках, тогда у нас было еще две бабушки, а сейчас вот осталась одна, когда мы остались в некоторой изоляции, вдруг мой муж начал мыть посуду. Это совершенно перевернуло мое сознание о его возможностях. Вот, но вдруг вот почему-то... я знаю почему. Потому что я на тот момент сама красила ноготки. И я все время говорила, что если я пойду мыть посуду, я попорчу маникюр. Но он же не мог не посочувствовать моему маникюру, и поэтому он начал мыть посуду. Вот, потом сразу, как кончилось, скажу, сразу быстренько закончил, уже все, есть дети, есть подружки, есть все. Вот, машину купили еще, да, свою посудомоечную. И, в общем, все, быстренько закончилось. Но, наверное, женщине надо, отвечая на ваш вопрос, но мы сейчас не успеем подробно поговорить об этом, отвечая на ваш вопрос, я вам скажу, что мы сами часто мужчин делаем такими, какие они вот получаются, и на поведение которых мы потом сетуем. И говорим, вот как, он не то, он не сё, он не помогает. Не надо быть стопроцентницей, надо быть слабой женщиной. По Карлу Марксу, который любил в мужчинах силу, в анкете его написано, а в женщинах слабость. И это правильно. Мой муж говорит, это единственное правильное, что он сказал. Наверное. Вот. Так я блондинка. Я блондинка. Я люблю, когда он за мной ухаживает. Я люблю, когда он приносит мне кофе в постель. Я люблю, когда... И он понимает, что я это люблю. Так что, ему жалко, что ли? Он этот кофе пить невозможно. Но это уже второй вопрос. Вот, потому что, да, потому что сейчас у нас диета, так сказать, во главе угла. Вот. И так женщины очень часто... вот и не муж, и то же самое с детьми, то же самое с детьми. Все равно я сделаю лучше. Все равно я сделаю лучше, поэтому сделаю я. А я знаю. Я, может быть, и сделаю лучше. Ну зачем? Зачем? Я лучше в это время, я знаю, я полежу, я посижу, почитаю, я поделаю мои любимые шедухи. Ничего страшного. Ничего страшного, если... если я скажу мужу, там вчера, скажем, я писала отчет в Толдоту, вот, и сами мужья не заметят, сами, ну, мой во всяком случае не замечает, но я не стесняюсь ему сказать, там, разнеси кастрюли по холодильникам, вот, и сделай поприличнее, потому что там гости должны прийти, нормально, ничего страшного. Ничего страшного, мы сами, понимаете, мы превращаемся в тягловые лошади и приучаем к этому наших мужей. Вот смотрите, если ребенок принес, скажем, не знаю, из садика, там у кого-то был день рождения, из школы, принес конфетки и дает нам конфетку. И говорит, там мама... А я ему лет, это был день рождения у какого-то, я знаю, Ицика, Шмицика, Пицика. И вот на конфетку. И если мы говорим, ну что ты, дорогой, кушай сам. Вот мы скажем, один раз кушай сам, второй раз кушай сам, третий раз. А потом, а что ему предлагать? Он знает, а мама не любит конфетки, маме не надо. Особенно это было, так сказать, вот когда... были какие-то дефициты, в годы дефицитов и так далее. Вот это кушай сам, ну все, вы испортили. И не только его отношение к себе, вы испортили его отношение к его будущей жене. Потому что он привык к тому, что кушай сам, тебе нужны витамины, ты хвалить ребенка 100%, 100%. Сейчас мама устала, ты посиди, один, поиграй, а я посплю немножко. Вот маму не надо будить. Мужья – это те же самые дети. Те же самые дети. Вот как их воспитаешь, так потом будешь их иметь. Но это вкратце, конечно.
Вы говорите, чтобы женщина не отклоняла предложение помощи. А то женщина может отклонять по двум причинам, если я так слышу. Да? Что первое, она сделает лучше. И зачем ей то, что под ногами ей крутились, и она все равно будет переделывать. И вторая причина, потому что она уже настолько слилась с этой образом мученицы и стопроцентницы, как вы сказали, что сейчас какая-то помощь, это даже ее раздражает, что вообще ей там под ногами крутится. То есть в этот момент надо пересилить свое желание сделать все как лучше, чтобы было идеально, как я люблю.
Да.
И сказать, да, конечно, сделай ты.
Да, конечно, конечно, конечно. Ой, я так устала, я так устала. И оно само собой, и немножко покашлять, и немножко заставить его чуть-чуть поволноваться. Ой, у моей любимой жены болит голова, надо... Может быть, мой муж меня так приучил. Он у нас отвечает за всю медчасть, например. Вот все, у кого что болит, это он.
Я порезалась.
Да, да, я порезалась. Да, быть слабой. Вы не представляете себе, как сила женская наша мешает, начиная еще с шедухов. Когда идет такая женщина на шедух, сильные, нормальные мужчины этого не хотят. Они хотят оберегать, они хотят ухаживать, они хотят быть мужчиной, каменной стеной по отношению к существу более слабому, нежному. А когда мы приходим и говорим, нет, вот это так, а там не так, а это я сама сумею, а в этом ты не прав. Не получаются такие шедухи. Это самый сложный вариант девушек, это девушки-комиссарши. Это тот вот такой образчик, который потом говорит, я устаю, я все делаю, он лежит там, не знаю, с газетой и так далее. Приучили лежит с газетой, не приучили бы. Знаете, это вот то, почему я люблю ранние браки. Мне многие говорят, ну как это, зачем это ранние браки, 18-19 лет, пусть выучатся, пусть получат диплом, пусть построят себя. Так вот, когда браки ранние, они все делают вместе. И она умеет не больше, чем он. И она еще не крутая повариха, там, я знаю, прачка и уборщица. И они все делают вместе. И они хохочут вместе, и смеются вместе, и делят эту работу. И у них все получается вместе. И так вот уже по жизни оно идет дальше. А когда каждый уже приходит, она уже знает, как надо, и все, и уже он отставляется, он уже все равно не сделает так, как мне надо.
Вот. Ответили.
Вот тут вопрос, я сейчас начинаю его читать, да. Ну, это тут такой тяжелый вопрос о том, что родители ниже плинтуса спустили самооценку своей дочери, и дочь с этим живет. Несмотря на то, что у нее хорошая семья, замечательный муж и ребенок, ее самооценка, которая была вложена в нее в детство родителями, которые ее, так сказать, смеялись над ней, не считали ее личностью, не принимали ее как личность, не уважали ее, она ощущает это, вот какую-то неуверенность. И уже, живя в собственной семье, что я вам скажу? Это один из самых тяжелых пороков, которые родители, иногда, я вам скажу такой пример, иногда дети же говорят все очень-очень смешное, очень смешное. Дети же говорят такие вещи, что потом, если пересказать это гостям, обхохочутся все. Но, дорогие родители, никогда в жизни не делайте этого без разрешения детей. Только с разрешения детей. Начните говорить. Скажите, ой, а вчера мы были на прогулке, и повернитесь к ребенку и спросите, можно рассказать? Можно рассказать, что ты сказал? Только так. Только так. И, к сожалению, это вот наше совковое воспитание. Дети не уважали, родители не уважали детей. Они их кормили, они их любили. Любили. Это такая любовь. Любовь, она может выражаться по-разному. И любовь может быть очень жестокой. Они не уважали детей. Была установка на то, что дети должны быть благодарны родителям за то, что родители дали им жизнь. Никогда этого не понимала. Никогда. Я понимаю, что любить и уважать родителей – это замечательно. Но установки на то, что что не надо уважать детей, потому что они как бы твое производное, и это производное такое, ну, как меньшие братья наши, это что-то сродни, там, не знаю, собачки, кошечки, что-то, над чем мы полностью властвуем, мне кажется, что это ужасно. Мне кажется, что дети дают не меньшую радость родителям и в момент их создания, и в момент их взросления, и, не знаю, и родители должны быть не менее благодарны детям за то, что эти дети у них есть. Слава Богу, чтобы были здоровы все. Ну и, в общем, это тоже такой вопрос. Ваш вот этот эфир, ваш Zoom, он поднимает такие важные вопросы, на которые хочется говорить долго и долго и долго. Вот это, вы думаете, что это вот женщина молодец, она молодец, она написала. Вы знаете, сколько есть людей с такими проблемами? Сколько есть людей, и мужчин, и женщин, и как, и со сколькими мы сталкиваемся с такими проблемами? Когда ко мне приходит 40-летний человек, на шидух, и он говорит, у меня плохая шидухная судьба, ничего не получается. Мой папа мне говорит, может, ты уже какую-нибудь инвалидку возьмешь, уж как-нибудь, и все. И он хочет от этого просто, и это дорогие, любимые, родные родители. Очень часто. Как с этим бороться? Знать, что муж тебя любит, что для него ты единственная и такая со своим носом, и со своими волосами, прической и так далее. Ты для него самая любимая, самая красивая. Он должен тебе в этом помочь. Он должен когда-нибудь, может быть, даже сказать родителям. Вы знаете, спасибо вам большое. Мне очень повезло с моей женой. Вы так хорошо ее воспитали. В ней такие замечательные ваши гены, дорогие тесть и теща, что я вам очень благодарен. И вот нате вам конфеты, цветы, благодарности, все за то, что вы подарили мне такое счастье, вашу замечательную дочь, которая одна единственная на всем свете, вот такая и мне досталась. Пусть муж помогает. Ну а что делать?
Но не все родители адекватно могут на это отреагировать. Есть которые, знаете, как в законах лашон ара, если вы кого-то хвалите тому, кто к этому человеку относится с большой критикой, то это вызывает новый всплеск критики.
Смотрите, я все-таки рассчитываю на то, что это родители, что хотя бы на физиологическом уровне чувство любви у них должно, они, так сказать, как личность свою дочь не видели. Но когда кто-то видит ее и оценивает как личность, может быть, у них все-таки в душе что-то повернется?
Да, конечно. Тут есть еще один вопрос. Вы видите последний, который тоже большая просьба ответить на него.
Если можно, я буду заботиться, чтобы видеть. Да. Это такой вопрос. Знаете, мне так трудно на это ответить, потому что мой замечательный муж не дает мне не попросить детей о чем-то. И говорит, что когда дети приносят нам чай, мы можем взять этот чай сами. Когда дети убирают со стола, мы можем убрать со стола сами. Когда дети делают что-то для нас, они тем самым зарабатывают очень большие бонусы у Всевышнего. Они тем самым зарабатывают и для этого своего детского мира, и для будущего мира очень много. То есть ваш муж тем, что он не разрешает детям переработать и всю работу сваливает на нас, он медвежью услугу делает своим детям. Потому что вы вам, может быть, это и посильно. И в конце концов, вы, может быть, и найдете возможность отдохнуть. То есть я хочу в ответе на этот вопрос пожалеть не вас, хотя предполагалось, что я пожалею вас, и, конечно, дай Бог вам отдыхать хорошо, и иногда даже и развлечься, но я хочу в этом вопросе пожалеть ваших детей. Ваш муж не дает им сделать одну из самых трогательных, важных заповедей, заповедь уважения к родителям. Если ваши дети не дают вам работать, делают за вас, там накрывают на стол, убирают, протирают пол, там бегут в магазин и так далее, это все их заслуга, и это им идет на небо, в их счет, в их амбарную книгу. Он просто, надо, может быть, ему это объяснить, он им делает плохую, очень-очень-очень плохую услугу. Услуга называется медвежьей, то есть он убивает их, этот и будущий мир. Они не имеют возможности позаботиться о родителях. Это ужасно. Дети должны обязательно иметь возможность позаботиться о родителях. И тогда на них совершенно по-другому смотрят с неба.
Спасибо. Спасибо большое. Манитрика, большое спасибо за огромное, за урок, за ту энергию, которую вы с нами делитесь, и за мудрость, за вашу. И мы хотим вас еще приглашать много раз. У нас это праздник, когда вы
приходите. С удовольствием. Я к вам всегда прихожу с удовольствием. Вот вы сами позитивные, правильные. И я же не вижу, вот очень неудобно, что не видно людей, но хотя бы вот вас с Галит я вижу, и когда вы мне киваете, я чувствую, что да, наверное, правильно, и, наверное, может быть, кому-то это поможет.
Ну, еще есть замечательный комментарий, посмотрите, сколько благодарности.
Спасибо. Спасибо. И да, амен, 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 амен. Еще раз я хочу повторить, чтобы было выздоровление, и чтобы восстановилась Адель Бат Анна, чтобы она была такой же красивой, такой же живой, такой же веселой, такой же чудной, как она была до этой истории. Я со вчерашнего дня не живу. Вот.
Да, я даже не знала, как в эфир выйти. Я вообще.
Да, я тоже. Я просто. Мне один мужчина, когда это все мне вчера сообщили, мне позвонил папа одного мальчика, случайно, о котором мы говорим про Шину.
Давайте мы
выйдем. На него все. Запись. Сейчас скажу только. Я на него все это вылила. И он говорит: вы знаете, вы только помните, Всевышний нас всех очень-очень любит. И Всевышний ее любит не меньше, чем всех нас. Он нас очень-очень любит. И вот смотрите, и вот так он мне это сказал, и я поверила. Всевышний нас очень-очень любит. Мы ничего не знаем, ничего не понимаем. Мы молимся. И дай Бог, чтобы все было хорошо. Вот.
Раташем. Только хороших новостей и радостного, да. Пурима.
Да.
Да. И все наши радостные хлопоты, связанные с Пуримом, с праздниками, с детьми. Да. И у нас бат мицва. У нас у младших.
Без Раташем.
Так дай что Бог, мы
чтобы
вот...
все было хорошо. И чтобы все было весело. И приезжайте к нам, когда сможете.
Спасибо, без Раташем.
Вот, кто хочет, записывайтесь. У нас есть такой, как это, WhatsApp-канал Байт Свит Байт. Дом, милый дом. Вот, кто хочет, пожалуйста, записывайтесь туда. Там все наши объявления. Про все наши пуримы, шабаты, Песах и так далее. Вот, и дай Бог, чтобы Всевышний спускал свои милости. Это очень была неделя тяжелая, и мы не понимаем, почему, не знаем, просим от него милости. Вот, и как сказал вот вчера этот человек, вы знаете, что Всевышний нас всех очень любит.
Амен. Вика, сделайте им хороший шедух.
Да.
Всем. Явно хороший. Всем. Да. Ну вот этому мальчику.
Да, этому мужчине. Мальчику. Мальчик, хороший мальчик, 20 лет, чудный мальчик, пожалуйста. Я думаю, он такой с идеями, такой учится в ешиве и учится на профессию, все вместе, очень такой, очень симпатичный мальчик. Вот. Все, чтобы все
были счастливы. Помните, у нас есть девочка.
В начале нашей встречи Галит показала клип со свадьбы. Вот, это была очень счастливая, веселая свадьба. И очень счастливые, веселые жених с невестой. И когда мы фотографировались где-то, ну, там, обязательно фотография с Шатханит, как это. Вот так остроумный жених сказал, я тебе желаю, вам желаю, но на иврите это тебе, чтобы ты делала шедух нашим детям. Так что я готовлюсь. Вот. Ладно, счастливо, всего хорошего, дай Бог хорошего шаббата и хорошей недели, и какого-то изменения ситуации везде. И радио включить невозможно, и эти демонстрации, и это когда люди превращаются... мне сын включил фотографию как запись из заседания Кнессета. Боже мой! Это можно получить инфаркт. Это свора каких-то... Ну, я не знаю, это даже не люди. Это, у нас же Кнессет, все можно видеть. Не знаю, может, люди не знают. У нас любой человек может увидеть то, что происходит в Кнессете. Надо это включить, и ты видишь, что там происходит. Боже мой, это... Слов нет. Вот. Хочется 18 век куда-нибудь. Вот. Хотя, наверное, там было тоже не лучше, но вот как-то что-то. Короче, давайте будем все счастливы, будем делать правильные вещи. И будем надеяться на то, что Всевышний не оставит никогда не оставит народ Израиля.
А вам хорошо отдохнуть и набраться сил и позитива за всю прошлую, которая была, и неделю, которая будет, чтобы все прошло хорошо и ничего не обращало ваш отдых.
Спасибо.
Спасибо.